Зарубежная панорама. Алексей Укшинский, путем сотрудничества и партнерства, у микрофона автор.
3 января 2024 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах перекрестных годов культуры России и Китая с целью дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры. В соответствии с планом мероприятий по данному распоряжению, делегация Китайской Народной Республики 25 июня 2024 года посетила с профессиональным визитом Российскую государственную библиотеку для слепых, а 26 июня – издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логос ВОС». В состав делегации вошли директор Китайского центра культурного информационного обслуживания для людей с нарушением зрения Китайской государственной библиотеки для слепых Чжу Бин, директор отдела цифровых ресурсов Тань Ли Чжэнь, заместитель директора отдела доступной информации Ся Юнь, директор отдела изданий шрифтом Брайля китайского тифлоиздательства Бао Гохун, директор отдела обслуживания читателей тифлоиздательства Чан Хунвэй, научный сотрудник первого класса Международного отдела Всекитайской Федерации инвалидов, член Китайско-Российского совета по делам инвалидов Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития господин Конг Лей. Центральным событием визита стала Международная научно-практическая конференция «Расширение возможностей информационного обслуживания незрячих. Российско-китайское сотрудничество», прошедшее в дистанционном формате. В ней приняли участие сотрудники специальных библиотек для слепых и слабовидящих, универсальные научные библиотеки, структурные подразделения, обслуживающие людей с особыми потребностями, специалисты, занимающиеся вопросами инвалидности. В адрес конференции поступили приветствия от Министерства культуры Российской Федерации, Центрального управления Всероссийского общества слепых и Всекитайской Федерации инвалидов. Двусторонний перевод осуществляла Бао Гохун, директор отдела изданий шрифтом Брайля китайского тифлоиздательства. Елена Захарова, директор РГБС, познакомила гостей с системой библиотечно-информационного обслуживания слепых и слабовидящих пользователей в России, а также представила перспективные направления развития российско-китайского сотрудничества. Полную запись конференции вы можете прослушать в приложении к этому номеру журнала. А сейчас слово Елене Васильевне.
Как вы знаете, в связи с 75-летием установления дипломатических отношений между Россией и Китаем принято очень много программ и проектов, и в том числе, как известно, объявлены перекрестные года культуры России и Китая. Конечно, Министерство культуры не оставалось в стороне, и среди этих мероприятий, включенных в программу, много проектов, реализуемых библиотеками, библиотечным сообществом. В частности, буквально в начале июня прошел большой российско-китайский форум в Пекине, и та конференция, которую мы планировали еще с прошлого года, очень логично вписалась в круг этих мероприятий. Мы с нашими китайскими коллегами, с библиотекой, обслуживающей людей с нарушением зрения, с китайским тифлоиздательством и, конечно, с Всекитайской Федерацией инвалидов сотрудничаем давно. У нас есть такие программы, связанные с издательской деятельностью, с обменом информационными ресурсами, в частности, такого тифлоинформационного характера. Мы участвуем взаимно в мероприятиях друг друга в онлайн-режиме, но встречи профессиональные, личные, конечно, приносят гораздо больший эффект. Когда можно непосредственно не только послушать коллегу, но задать вопросы, что-то обсудить и показать друг другу наши достижения. Безусловно, мы готовили выставки, свои материалы, которыми хотели поделиться с китайскими коллегами. Они привезли издание из своего тифлоиздательства, и это было очень интересно. Я и на конференции говорила, и сейчас готова повторить. У нас очень много общего. Даже во время выступления наших коллег и комментариев, и вопросы, которые они задавали, всегда ощущалось, что мы многое проходили похожими стопами шли. У нас очень много общего и в понимании ситуации, и в реакции на какие-то культурные события, и в профессиональных вопросах. Очень быстро нашли всеобщий язык. Мы очень подружились со всей делегацией, и я думаю, что это как раз показатель того, что перспективы, они как раз очень реальные. Именно потому, что мы хорошо друг друга воспринимали и понимали. и большая заинтересованность в достижениях с одной и с другой стороны. Чем хороши очные общения и личные встречи?
Я попросил Елену Васильевну поделиться своим видением результатов конференции и обобщить опыт, полученный в ходе проведения мероприятия.
Я считаю, что, в принципе, встреча удалась. Она, конечно, была недолгой, нам бы хотелось гораздо большего общения с коллегами, но мы считаем, что это вот хорошее такое позитивное начало, наше сотрудничество продолжится, и у нас будут, безусловно, возможности и для личного общения, и для онлайн-контактов. Мы, в частности, уже планируем наши переговоры осенью и проведение, может быть, уже и очной конференции на следующий год. Во всяком случае, перспективы есть, и когда шла конференция, я выступала и говорила о том, что мы видим несколько направлений такого взаимного сотрудничества и в том, чтобы обмениваться ресурсами, безусловно, в доступных форматах, это, может быть, самый очевидный путь. Причем обмениваться ресурсами, я бы сказала, такими, которые не требуют знания языка. У нас не так много людей, владеющих взаимно китайским и русским языками. Но ведь есть те объекты, которые понятны без даже комментариев. Я говорю о музыке, в том числе и ноты, потому что китайская сторона тоже сейчас активно занимается оцифровкой нотных произведений. Но музыкальные произведения, музыка звучащая, трехмерные объекты, тактильные иллюстрации и передача образов. Хочу сказать, что это очень интересовало наших китайских коллег. Они с большим интересом смотрели все то, что делается и здесь, в библиотеке, нашими специалистами по воспроизведению в доступных форматах различных произведений искусства. И когда мы выезжали на Логос, тоже с большим интересом смотрели на технологии, материалы, способы передачи объектов различных форматы. И, конечно, можно говорить и о таких совместных проектах создания артефактов общими усилиями. Когда, допустим, мы какую-то книгу или звучащее произведение готовим вместе. И мне кажется, очень перспективным направлением это знакомство с культурой, языком, наукой, искусством взаимно. Наши два великие народа имеют богатейшую культуру, и знакомство с ней в разных аспектах и разными способами, конечно, помогает лучше понять друг друга, лучше понять и литературу, в том числе, которая была написана в той или иной стране. Потому что понимание традиций и обычаев приближает к пониманию менталитета и вот той образной системы, которыми пользовались и писатели, и художники, и другие творцы. Ну, вот это только небольшая часть вот этого движения навстречу друг другу. Я думаю, что это все получится к взаимному нашему продвижению на пути обслуживания людей с нарушением зрения. А самое главное, что это будет интересно, продуктивно и позитивно для читателей как в Китае, так и в России.
26 июня в рамках визита китайской делегации состоялась рабочая встреча на Логосе. В ней приняли участие вице-президент Всероссийского общества слепых, генеральный директор ООО ИПТК «Логосвоз» Эдуард Тедеев, директор РГБС Елена Захарова, главный редактор журнала «Наша жизнь» Игорь Роговских, главный редактор звукового журнала «Диалог» Ирина Зарубина и главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
Наши журналы, вот, которые я сейчас представил, они насчитывают большую историю, уже многие десятилетия выходят. В особенности журнал «Наша жизнь», уже мы в этом году отметили столетие его выхода. И вот там на столе у нас лежат переизданный первый номер, впервые вышел в 24-м году. В частности, там есть статья, посвященная смерти Ленина, чтобы вы могли ощутить, да, что столетие – это довольно большая история.
Хорошо.
Общество слепых.
Очень благодарны за то, что вот первый это наша жизнь, как подарок нашей библиотеке, это очень дорогоценная литература для нашей библиотеки будет.
Хорошо, вот мы можете даже все экземпляры забрать, если вам это
интересно.
Все, которые тут есть. Да, я тогда, наверное, уже приступлю к официальной части нашего совещания. Я очень рад нашей встрече. Дело в том, что сотрудничество в области реабилитации с различными обществами слепых в разных странах является очень важной для России, для нашего общества, Всероссийского общества слепых. И мы рады любым контактам на этом уровне. В Российской Федерации сложилась система реабилитации инвалидов по зрению еще с советских времен. Поэтому она очень развита и разносторонняя. Основной отличительной особенностью этой системы является то, что с советских времен и по нынешнее время основное внимание уделялось трудовой реабилитации инвалидов по зрению. Поэтому у Всероссийского общества слепых до настоящего времени имеется порядка 150 промышленных предприятий, которые рассредоточены по всей территории Российской Федерации. На них трудоустроены инвалиды по зрению. Благодаря этим предприятиям Всероссийское общество слепых получает и дополнительные средства для своих задач. В то же время, как я уже сказал, решаются вопросы реабилитации инвалидов по зрению. Ну и есть система определенных преференций со стороны государства в части налогообложения и других комфортных условий работы. Я являюсь вице-президентом Всероссийского общества слепых в части информационно-издательской реабилитации работы нашего общества. В этом направлении нами ведется многоплановая комплексная работа, связанная, во-первых, с изданием литературы в специальных форматах для инвалидов по зрению, которая включает и издание учебников для специальных школ и для специальных библиотек. Предприятие, на котором мы сейчас находимся и директором которого я являюсь, является единственным предприятием в Российской Федерации, которое выпускает литературу для инвалидов по зрению во всех специальных форматах, которые у нас существуют. Кроме того, работа по информационному обеспечению в нашем обществе, большое внимание уделяется работе доступности цифровых ресурсов, как доступности мобильных устройств, так и доступности интернет-ресурсов в целом.
Кирянское общество «Слепых» тесно сотрудничает с вашим обществом, председателем Океанского.
Азиатско-Тихоокеанского.
Да. Мировой ассоциации «Слепых», да?
Всемирная ассоциация.
А ваше общество является членом?
Да, тоже является, но там возникли сложности в связи с санкциями последнего времени. Но членом Азиатско-Тихоокеанского ассоциации мы не являемся. Хотя Российская Федерация является Тихоокеанской державой, и мы могли бы рассмотреть возможность вступления и в эту ассоциацию.
В сущности, Китайское общество слепых и ваше общество уже тесно сотрудничает. Сейчас, например, в 2019 году наша делегация тоже была в Владивостоке на форуме. Удобно сотрудничать, не надо беспокоиться за санкцию.
Хорошо, мы поняли вас
Да, будем.
Ну и еще раз, да, чтобы нам направить вам приглашение на форум в Санкт-Петербурге в октябре.
Хорошо.
Тогда вы пришлете мне контакты, на чье имя это сделаем.
Начальник технического отдела «Логоса» Нина Лаврик организовала и провела для китайских гостей экскурсию по предприятию. Вместе с сотрудниками цехов Нина Петровна показала членам делегации работу типографии, участок рельефно-графических пособий и другие отделы издательства. Коллегам из КНР были подарены экземпляры свежих номеров журналов «Наша жизнь» и «Школьный вестник», изданных по Брайлю, а также образцы рельефной графики.
Мы вот сейчас с вами находимся на участке, где, собственно говоря, происходит уже сборка этих пособий. То есть мы их готовим к отправке. Но до этого дизайнеры разрабатывают форму. Потом эта форма служит для того, чтобы сделать оттиск на прессе или на вакуум-формовочной машине. Я вам позже покажу. Вот это, пожалуйста, это наши визитки. Можете посмотреть, на память взять.
Это визитки, сделанные с Брайлем.
На рабочем совещании обсуждались вопросы сотрудничества Китайской Народной Республики и России, в том числе в сфере культурного и информационного обслуживания незрячих и слабовидящих, обмена опытом и технологиями. Особенный интерес делегации вызвали рельефно-графические пособия, выпускаемые издательством «Логос ВОС».
Интересно было бы узнать, существуют ли в вашей стране специализированные издания, журналы, газеты для незрячих людей, людей с проблемами зрения.
Как наша резня? Это у нас просто так переводка для незрячих читателей. Каждый месяц один номер. Еще другое – это литература для незрячих школьников. По два месяца один выпуск.
А какие темы в основном освещаются вот в этих изданиях?
Обучение трудоустройства в повседневной жизни и их культурная деятельность, обо всем. В номере еще форум, обсуждение, еще литературное творчество слепых и слабовидящих, ну, такие литературных любителей.
А выпускается это по Брайлю?
По Брайлю. И плоскопечатанные на компьютере. Файл PDF.
То есть в электронном виде рассылается?
Да, 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 да.
Все.
Да.
А скажите, вот Брайль печатается у вас на каком оборудовании?
Есть отечественные станки, есть как у вас, да. Есть отечественные, есть и зарубежные. Сейчас в основном зарубежные.
То есть это закупаете оборудование для печати по Брайлю?
Да, да.
Все, понятно.
Угу. В нашей стране в последнее время существует такая проблема, как чтение по Брайлю. Интерес у молодого поколения к чтению по Брайлю, он все меньше и меньше. Меньше людей читают по Брайлю. В Китае существует ли такая проблема? И насколько активно, насколько много люди у вас читают по Брайлю?
Да, у нас такая тенденция, потому что большинство предпочитают слушать говорящие аудио и электронные ресурсы по компьютеру.
То есть по Брайлю немного кто знает?
Да, это в основном школьники. И еще некоторые очень-очень маленькое количество читателей возрастом выше 40, потому что они иногда не любят, они привыкнули по Брайлю читать, не любят вот электронные ресурсы. Но молодые поколения, после того, как они выпустили из школы, они уже больше никогда не по Брайлю не читать.
А скажите, пожалуйста, вот много ли незрячих выпускников школ поступает в высшее учебное заведение?
От 500 до 800.
Поступает.
Да, да, да.
Я почему задал этот вопрос? Потому что без знания Брайля незрячий человек не может ни формулы математические прочитать, ни
писать.
Потому что большинство из этих студентов, которые учатся в ВУЗе или техникуме и в профессиональном, это как училище, да, они по профессии, по китайской традиционной медицине. Большинство. Потому что самая популярная профессия в Китае для незрячих людей – это массажистов.
А незрячие массажисты где работают?
Обычно вот в больницах, и они обычно в свой такой салон массажа.
Свой открывают
часто. Да. Маленький домик, и там они занимаются своим бизнесом. Да.
А есть статистика, сколько незрячих массажистов в Китае?
Первая статистика – это несколько лет назад 150 тысяч массажистов слепых, да.
А где они получают образование?
У нас такое, как УЗИ или профессиональное училище, да?
Специальные или обычные?
Специальные.
Для слепых специальных?
Да.
И таких несколько училищ?
Около 10.
А как долго обучаются?
Высшее профессиональное училище 3 года. Еще аспирантура 3 года. В университетах учатся они 5 лет.
Это для массажа?
Да.
То есть массажисты получают высшее образование,
да,
правильно?
Да.
А какие-нибудь льготы существуют для незрячих людей при поступлении в высшее учебное заведение?
Время на экзамены длиннее, чем обычные. И еще намного проще.
Проще задание. А обучение бесплатное или платное в высших заведениях учебных?
Бесплатное.
В целом, инвалиды по зрению, взрослые люди, какими льготами пользуются?
Бесплатная езда, ездить на метро, на автобусах от правительства, они получают две субсидии. Это субсидии для очень бедных инвалидов. И еще другая субсидия, это для инвалидов с тяжелыми инвалидностями. Это две субсидии. Еще налог наполовину меньше, чем обычные, такие как мы. Еще для выпускников, абитуриентов, да, например, незрячие или слабовидящие школьники.
Вот вы сказали, что у вас есть тифлоиздательство. Сколько у вас тифлоиздательств? И
только
одно только?
Да, 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 на, где я работаю.
В Пекине?
Да, мы с ним работаем.
А скажите, вот вы какой объем тиражей выпускаете? Какие в форматах? Брайль, крупный шрифт? И кто финансирует?
Финансы, себестоимость мы получаем от правительства, себестоимость. И издание по Брайлю, и книги с укрупненными шрифтами, и говорящие книги, и фильмы с цифрокомментариями. Каждый год 500 названий издания по Брайлю. Это новые. А еще 400 названий, переиздания.
Переиздания.
Да. В том числе это и периодики по системе Брайлю. Говорящие книги, то 2000 часов каждый год. Плюс еще видеолекции снимаем. Да.
И это вы потом распространяете в специальной библиотеке.
Да. Мы выбираем обычно самые хорошие произведения. Но эти произведения первоначальное издательство никогда не хотят передать нам авторские права.
А в законе у вас этот вопрос не урегулирован, чтобы без авторских прав разрешать для слепых издавать?
По Брайлю можно.
По Брайлю можно?
Можно.
Говорящие нельзя?
А говорящие нельзя. У нас не такая, как у вас там специализированные.
У вас есть спецформаты, да?
Да. И флеш-карты, и цифропри. У нас нет такого загона, и специальное, именно специализированное оборудование. Просто сейчас после того, как мы вступили в договор, Марракешский договор, тогда проще, эта проблема стала более-менее немножко решена.
Вы готовите довольно большое количество брайлевских изданий. А у вас их готовят незрячие редакторы, макеты для издания?
Нет, сейчас я вам расскажу. Например, я редактор, я сначала вот такие плоскопечатные книги мы редактировали. Потом зрячий работник вместе с незрячими работниками корректируют. Не меньше 3 раз.
Да.
А потом на заводе печатать.
То есть вы не в издательстве печатаете, а на заводе?
Нет, у нас и издательство, и завод.
Вы говорили, что у вас тоже есть тифло-флешплееры для прослушивания книг и так далее. Они выдаются на время тоже читателям незрячим или они как-то...
Просто мы так говорим, что на время, но фактически как навсегда.